Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Сегодня она выходит, как и всегда, собственно говоря, из Санкт-Петербурга. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И, как всегда же, у нас в гостях петербургский историк Максим Кузахметов, с которым мы продолжаем отслеживать судьбу династии Романовых во всех ее проявлениях, во всех ее ответвлениях, я бы сказал. И сегодня у нас на очереди Анна Иоанновна, царица российская, дочь Ивана V и, как и Прасковьи Федоровны, царицы. И сегодня мы проследим жизненный путь этой дамы, которая, ну, я не знаю, согласится со мной Максим или нет, ну, как-то случайно попала на престол.
В известной степени случайно, конечно, попала, но это была вообще-то последняя по-настоящему русская правительница на русском же троне. Ну, поэтому, конечно, сразу по определению яркая, незабываемая женщина.
Да, и поэтому мы посвятим много времени и будем очень подробно говорить о ее жизни и судьбе.
И в судьбе России она сыграла, конечно, тоже колоссальную роль, несмотря на то, что непосредственно на троне находилась всего лишь 10 лет. Mm-hmm. Не такой уж и большой срок. Да.
Интересный факт, наверное, особенно глядя отсюда, из Петербурга. Родилась она в Москве?
Родилась она в Москве, действительно. В принципе, это одна из последних тоже правительниц и вообще правителей России, которые родились в Москве. В последующем все так или иначе было связано с Петербургом. Ну, давайте тогда по порядку. Да? Родилась она в 1693 году. И, как вы уже сказали, родилась-то она у брата Петра I, несчастного многострадального Ивана V. Ну, тогда нужно напомнить, да, все эти подробности, что было три брата. Первый умер сравнительно рано, двое детей у него мертвых, родил старший брат Петра I, несчастный Федор. Потом был брат Иван V, который с детства был, ну, очевидно, слабенький здоровьем, ну, явно был слабоумный. Но, тем не менее, когда у царя Алексея Михайловича родился от второй жены еще один сын, и сыновья подросли, там родня просто наперегонки затеяла их женить, чтобы, соответственно, трон остался за своей ветвью. Это вот то, что мы подробно рассказывали, Милославские и Нарышкины. Да, и у этого Ивана V, который прожил недолго, в 30 лет он умер, совсем слабенький был, но, тем не менее, у него была жена, как вы уже упомянули, Прасковья, и родилось в браке у него 5 детей. Но к ужасу родни все это были девочки, и закрепить династию за своим кланом им не удалось. Однако, несмотря на весь этот драматизм, серьезную роль в судьбе России все эти девочки впоследствии, ну не все, а как минимум две, впоследствии сыграли. Тут вообще с роднёй все в порядке. То есть у Петра I было ведь 6 сестер. То есть у него было гораздо больше, но до взрослого возраста дожили 6. Но драма в том, что ни одна из них не вышла замуж. То есть тоже вот какая-то грустная история. А у Ивана V, соответственно, 5 дочерей. Ну, 3 взрослые. То есть у Петра I по...
Слабоумный, но жениться смог.
Ну, там, кстати, тоже загадочная история, как злопыхатели говорят. Он был женат 5 лет, и не было детей. И вдруг каждый год новый ребенок. То есть, ну...
А на троне просидел только на вот этом двойном.
Ну, на двойном троне. Впоследствии он... Ну, последний раз он пригодился Петру I, когда борьба была с Софьей. И важно было, на чьей стороне окажется братец Иван. Но братец Иван оказался такой-никакой. Ну, и там вся родня... Еще казалось немыслимым, чтобы женщина заняла трон в конце 17 века, хотя как раз в 18-м там сплошь женщины только и заседали. Кроме вот Петра I, это почти все сплошь женщины. Ну так вот, при всем вот таком изобилии родни по женской части с мальчиками была проблема, что впоследствии Анне Иоанновне и пригодилось. Но вернемся, значит, в ее детство. Уже в 3 года она осталась без отца. Да ей было всего 3 годика, когда скончался Иван V. Ну, Петр I, наверное, особенно-то и не грустил, потому что, мало ли, проживем подольше, родился бы сынок, и как бы там еще какие претензии на трон бы у кого возникли. Тем более, что, как мы знаем, у Петра I с сыновьями тоже в итоге все не сложилось. Mm-hmm. Так вот, но властная, решительная матушка увозит в итоге, после всех драматических событий в Москве, с бунтами, с переворотами и с борьбой за власть, она увозит дочерей в пригородную усадьбу, знаменитая Измайлова. И там, в принципе, девочки жили, наверное, неплохо и счастливо. Это вообще тоже заслуживает отдельного упоминания, что это за усадьба была. Алексей Михайлович в свое время потратил массу сил на то, чтобы сделать такое образцовое хозяйство в России. Там были грушевые сады, были...
Сады, огороды.
Не просто так, там виноградники были, плодоносящие виноградники. Вот сколько сейчас в Москве виноградников, где виноград собирают. Там были пруды, где якобы со времен еще предыдущих царей выращивали огромную стерлядь. То есть все это такой серьезный труд. Ну и помимо вот такого прогрессивного сельского хозяйства, конечно же, там двор был такой патриархальный, старорежимный. Это значит, какие-то бабки, тетки, приживалки, какие-то бесчисленные слуги с непонятным назначением. Но все богобоязненно, все строго, никаких там вольностей. И при всем при том, казалось бы, при всей вот этой старорежимности, ну, уже под влиянием могущественного, ну, к тому времени Петр I уже всерьез прибрал власть к рукам, он позаботился о том, чтобы девочки получили вполне какое-то сносное образование. Ну, конечно, никто специально не занимался усердно их образованием, но, тем не менее, их обучали грамоте, их обучали языкам. И тут вот первая любопытная история, что немецкий, например, преподавал ей некто Остерман. А это старший брат будущего, знаменитого, как у нас называется, временщика, а вообще просто знаменитого государственного деятеля. Ну и, разумеется, девочек еще французскому обучали.
О котором мы рассказывали.
Да, мы уже о нем рассказывали. Вот первая любопытная коллизия. Ну, там совершенно не очевидно было, чем все это обернется. Но это вот иностранцы, от которых вроде бы никакого вреда не было, а вот занимались просвещением. Ну, учили, соответственно, там арифметики, танцам учили. И, в принципе, Анна Иоанновна для своего времени получила вполне приличное образование. То есть не только сидеть в светелке и тихо ждать там своей участи, а еще немножко приобщиться к цивилизации через образование. Географию, например, ее там учили. Ну, наверное, ей все это пригодилось, когда она поехала не так уж и далеко в Европу, но тем не менее, в небольшое путешествие. И все это продолжалось ни шатка, ни валка примерно до 14 лет у девочек. Она не старшая была из сестер, она была второй, старшая была Екатерина, ее сестра. А в 1708 году произошло первое серьезное событие в ее жизни, ей как раз 15 лет. Петр I закрепился здесь, на берегах Невы, строил большой город, у него были серьезные планы, и тут вот он вспомнил, что у него есть...
Родственников всех.
Да, племянницы, что они без дела сидят? У Петра I все быстро решалось. От каждого должна быть какая-то польза. И раз они не могут строить корабли или возглавить какую-нибудь комиссию или посольство, пусть замуж выйдут за нужного человека, и дальше там все, опять-таки, для государственных дел пригодится. И он выписал в Петербург все свое многочисленное семейство, которое, в принципе, было в основном... женского.
На семейную прогулку такую.
Да. Ну, все они жили до этого в Москве или в Подмосковье. И вот он их принудительно вызывает в Петербург. Причем это была еще сравнительно ранняя весна. А он собрал их всех и повез по морю кататься. Сначала по реке. Думаю, конечно, шок был у всех этих людей, которые жили в тихих мирных усадьбах. Тут качка, ветрище, ранняя весна. Там берега могли быть еще и в снегах, хотя лед, наверное, сошел. А кто приехал? Приехали три его сестры. Феодосия, Мария и Наталья, ну, сводные сестры и родная одна. Две царицы приехали, это, соответственно, одна...
Ну, Прасковья,
да.
Да, это вдова Ивана.
И Марфа.
И Марфа.
Да, жена другого старшего брата. Ну, одна там из них более серьезная женщина была. Три племянницы приехали, Екатерина, Анна и еще одна Прасковья.
Включая вот ту самую Анну, да.
Да, вторую, да, соответственно, из его племянниц. И вот среди всей этой компании... Какой-то мальчик Алексей. В принципе, его родной сын, да, от нелюбимой жены, которую к тому времени уже там заточили и задвинули, потому что Петр-то, как мы знаем, жил уже вовсю с Екатериной, будущей царицей первой. Но, тем не менее, вот эту родню он к себе призвал. Привез, повез им показывать, как он все здорово обустроил, какая верфь у него огромная, как тысячи людей роют каналы, строятся, трудятся. Но я думаю, что для большинства этих женщин это, конечно, был шок. Особенно, когда они отправились уже по открытому морю в Кронштадт, и царю не имлось, Петру Первому не имлось показать, какие у него выдающиеся достижения на острове Кроншлот. Это качка, этот ветер. Ну, там, наверное, все они готовы были уже подстричься в монахини и удалиться куда-нибудь в монастырь, только чтобы их больше так не мучили. Ведь в то время, там, если человек умел плавать, это уже было достижение, выдающееся, исключительное. В нашем понимании никто водные ванны-то не принимал. Да, тем более Россия там исключительно сухопутная страна, а берега Невы и как, хоть какое-то подобие близости к морю, к Балтийскому, появилось только при Петре Первом. А единственное море, до которого был явный доступ, Белое море, тоже не располагает к водным процедурам. Так вот, поэтому как только возникла какая-то серьезная угроза новая, еще же не было Полтавы, да, серьезная угроза Петербургу, слухи, что приближается Карл XII, запросилась вся родня обратно в Москву от своего покровителя, родственника Петра I, он их отпустил. Уехали они в Москву. Но после Полтавы Петр снова вспомнил после 1709 года, что негоже, значит, пропадают у него племянники-то без дела, племянницы, точнее. И он, соответственно, снова выписал их в Петербург. Тем более, к тому времени, уже буквально на следующий год, в 1710 году, Петр I захватил Ригу, и надо было как-то заботиться о своем будущем. Ну, забота в 18 веке одна – династические браки. В принципе, дело развитое, всем хорошо знакомое, целая империя Габсбургов практически на этом и выросла. Не с помощью каких-то исключительных военных побед, а только вот с помощью правильных династических браков. Ну, вообще, сразу оговоримся, что в этом... В случае судьба Анны Иоанновны совершенно незавидна. Никогда никто эту женщину не спрашивал ни мнения, ни пожеланий, ни предпочтений. Каждый раз, вот потом подробнее будем рассказывать про грустные подробности ее личной жизни, и ее собственное мнение никого не интересовало. Кто бы там ни оказывался рядом с ней. Не всегда это был даже такой могущественный человек, как император. Там даже вот люди, которые были представлены ей помогать, и то за место нее всю судьбу и решали. Так вот, после взятия Риги Петр I озадачился таким специфическим государственным образованием, как Курляндское герцогство. Ну, напомним, да, что южнее Двины... Вообще вся эта территория принадлежала Польше к тому времени. Север Прибалтики принадлежал то Швеции, то Дании. А на юг это все были серьезные польские владения. И вот захватив Ригу, которая принадлежала полякам, Петр I озадачился, а нельзя ли как-нибудь Курляндию, соответственно, в нашу сферу влияния ввести? Так как формально она...
Через
брак, правильный.
Через брак, да.
Ну, про Курляндию тоже немножко подробнее рассказать. Все это наследствие Ливонского ордена. То есть, когда... рухнул орден как вот такой специфический монашеский, то последний из магистров просто раздал рыцарям земли в собственность, превратил их в наследственных простых уже дворян, ну не простых, то есть это все были знатные люди, но не монахи, принудительно их там, кого принудительно, кто там сам на радостях уже женился, все они обросли потомством, и сложилось специфическое герцогство, которое формально должно было подчиняться власти польского короля, но достаточно долго существовало весьма автономно, при том, что оно находилось, с учетом того, что северные территории были более польскими, как будто бы внутри Речи Посполитой, да, сразу оговоримся, нас без конца поправляют, это не Польша, это Речь Посполитая, это союз Литвы и Польши, а Литва, в понимании многих патриотов, это Белоруссия, это литвины, а не литовцы. Ну, неважно, в общем. Курляндия была как будто бы зависимой, но еще в 17 веке там возглавил герцогство выдающийся, я считаю, государственный деятель Якоб Кетлер, который вот показал потрясающий пример, как из маленького зависимого герцогства можно сделать преуспевающее фактически независимое государство. Ну, условно, независимое. Раз он в вассальной зависимости от Польши, то зачем нести колоссальные расходы на армию? Если можно озадачиться, ну тогда еще в моде был меркантилизм и экономикой. И это вот потрясающий пример, о котором вот невозможно не упомянуть. У Курляндского герцогства в то время были колонии. Ну, в принципе, они закончились, можно сказать, ничем, но колонии были в Карибском море и у берегов Африки. А это было бешено выгодно. Торговля пряностями, торговля хлопком, всеми этими заморскими товарами приносила колоссальный доход. Но на самом деле зарабатывали они больше не на этом, а на том, что с помощью грамотных экономических решений, это Южная Латвия современная, в Курляндии быстро развелись... разные ремесла, мануфактуры. Реальный доход был серьезный. То есть это было богатое, преуспевающее герцогство, за которое имело смысл побороться. И вот Петр I решает, что мы, соответственно, мучаемся. Тем более тут прекрасная была история. В это время наследником герцогства оказался юный герцог Фридрих Вильгельм, который был всего лишь на год старше Анны Иоанновны. Он еще не женат, 18 лет, и надо быстренько, пока с герцогом вопрос не решился, прибрать его к рукам, женив его, соответственно, на своей вот русской родственнице. Там, правда, были и другие претенденты на Курляндию. Главный из них был это герцог прусский. Тоже не последний человек. Из Пруссии потом выросло не просто королевство, а целая империя. с помощью там уже бранденбургского в основном наследия. Но неважно, Петр Первый сумел договориться с прусским герцогом: давайте Курляндия будет моя, а я за это вам там другую помощь окажу в Померании, в основном на южном берегу Балтийского моря. Но что любопытно, что Петр Первый все решил: да, вот мы женим, соответственно, курляндского герцога на нашей русской девушке. Причем курляндского герцога тоже никто особенно-то не спрашивал, хочет он, не хочет этот 18-летний юноша. Но что дальше Петр Первый любопытно делает? Он обращается к Прасковье и говорит: ты там выбери, у тебя вот три дочери здесь на выдание, ты какую отдашь за курляндского герцога? Вообще никакого вот. Не то чтобы там портрет привезли показать, спросили мнение, или чтобы герцог выбирал там какую вот из трех дочерей, ничего подобного. И тут вот один из тоже специфических случаев, как считается, матушка-то Анну недолюбливала. Она очень любила старшую дочь, ей хотела жениха получше, о ее судьбе заботилась. А вот Анна как-то вот ей не пришлась, непонятно почему, и как будто бы согласилась выдать замуж ту дочь, которая ей самой была не очень дорога. Все это я не представляю, как отразилось впоследствии на характере несчастной Анны, которая там оставила потомкам много слезливых писем. Ну, в принципе, это письма женского отчаяния.
Если любопытно то, что Петру было абсолютно все равно.
И Петру вообще было все равно. Да. Хочет, не хочет, он, нравится, не нравится.
Он достаточно случайно выбрал именно эту линию, да, по которой должна Курляндию.
А мог и, да, по-другому как-нибудь решить.
Мог до Марфи это поручить там как-то.
Мог. Да мог бы и сестер кого-то. Кто там спрашивал, что на 20 лет, что 20 лет там разница в возрасте. Никого не интересовало. И дальше происходит знаменательное событие — свадьба. Это, по-моему, это была первая такая вот очевидная династическая свадьба русских. Ну, если не буквально там принцесс, то, во всяком случае, представители высшей знати с немецкими князьями, герцогами, принцессами, потому что впоследствии это было сплошь и рядом. Впоследствии, а во всяком случае, из русских монархов уже никто на русских-то и не женился. Это были все только немецкие принцессы. А вот был создан уникальный прецедент. Но мы каждый раз говорим «немецкие принцессы», это вообще тоже не очень правильно. Хоть все эти герцоги, князья, бароны, графы говорили по-немецки, но они все принадлежали к совершенно разным линиям, государствам, враждовали друг с другом. И позже будем подробнее говорить, считать их всех немецкой партией искусственно. Немецкого государства тогда не было никакого. Это были совершенно разные образования на территории современной Германии. А еще была огромная австрийская, позднее австро-венгерская империя, которая тоже до сих пор является совершенно отдельным государством. Но тем не менее в русской традиции все они немцы. Так вот, приезжает в Петербург 18-летний герцог. Тут же ждет его девушка, и с размахом происходит свадьба. Кстати, где? Тоже любопытный эпизод. Петр Первый как о столице не заботился, а о себе-то дворца так и не построил. Зато дворец был у Меньшикова. Огромный, шикарный дворец. До сих пор можно прийти. В то время это был самый большой дворец в Российской империи. Просто вот у наперсника царского никого не удивляло. Но, правда, Петр Первый тоже не стеснялся, пользовался дворцом как своим. Послов принимать к Меньшикову, балы устраивать у Меньшикова, свадьбу у Меньшикова. И два месяца продолжаются празднования. Это был первый прецедент у Петра. Впоследствии он по-другому там своих родственниц выдавал замуж. А тут как-то никуда не торопились. Два месяца праздников, фейерверков, веселья. И происходит в жизни Анны уже даже, получается, не первая, а очередная грустная история. Просто драма. Как рассказывают современники, еще раз отметили, да и еще разок. Да вот хорошо бы тут еще и на пасашок
махануть.
И вот уже все, уже распрощались. Вот уже вроде бы в карету посадили, давай-ка еще по рюмашке. И якобы вздумал нетрезвый 18-летний герцог тягаться с Петром Первым, кто первый упадет под стол, кто кого перепьет. На каком-то этапе, в общем, его больше пить не мог, тело его погрузили в карету и отправили, поезжайте там в Курляндию, молодая пара. И недалеко они уехали, потому что в районе нынешнего Раненбаума выяснилось, что герцог мертв. Но фактически это явное было алкогольное отравление, потому что больше не на что было думать. Ничем он не болел, не простудился.
Да, 18-летний парень, да?
Да, и вот так буквально в 17 лет юная девушка остается вдовой.
Да, здесь надо сказать еще, что как-то это такая была такая традиция, как бы зародилась только тогда. Как-то народ-то очень жалел ее.
Да, можно оговориться, потому что для большинства людей
песни сочиняли о том, что какая она несчастная, какая судьбина.
Есть отдельный монография про всех, про них, этих несчастных, потому что отдают откровенно русскую девушку, свою православную, за бусурманина, за человека чужой нам веры. И, кстати, никто не просил у герцога Курлянского, там иногда оговаривалось, да, там, переходить в православие, ничего подобного. За лютеранина, за врага отечества, непонятно за кого, на чужбину отдают, да тем более, что она же как раз от своей православной матушки-то патриархальной, ну, явно пошли, в общем, слухи, что все это чудовищное преступление, да, и сохранились, вот есть любопытная историческая монография, разнообразные песни, где вот ее жалеют, и все, что произошло дальше, это же все закономерно, это же знак Божий, что не надо наших, вот, нашу истинную веру вот так вот менять, непонятно за какие интересы, на вражеское лютеранство.
Да, и наших девушек царствующих.
Чисто в интересах императора Петра I. И я еще раз оговорюсь, там это, ну, мне кажется, вполне убедительной гипотезой, что Петр I просто не верил, что он Ригу сможет удержать и хотя бы вот таким путем оставить после завершения Северной войны. Ведь Северная война полыхала вовсю, даже после Полтавы. Поэтому хоть какое-то влияние, что показывалось с юга на Ригу, которую наверняка придется шведам отдать, а там вот будет сидеть наша девушка. В общем, чисто государственные интересы. А ведь как все могло повернуться бы, если Петр I не побоялся и в Ригу перенес столицу, где готовая гавань, огромный город, все ему там нравилось.
И сегодня бы сейчас с вами бы где-нибудь на Рижском
замерзающего залива. Да, страшно представить, как бы это этнически отразилось на всей Прибалтике. Но Петр I не верил. И, кстати, до последнего было не очевидно, что удастся сохранить Ригу, там скорее Карл XII все испортил, чем Петр I грамотно все организовал. Ну, мы про это рассказывали. Так вот, девушка-то вернулась. Что ей делать в Курлянде, где она никого не знает, хоть по-немецки и выучилась говорить, вернулась в Петербург.
То есть она доехала до Курляндии?
Нет, она вернулась до Курляндии не доехала, с телом бездыханного юдона. Вообще 17 лет.
Бездыханного невеста. Курлянского.
Да, вернулась в Петербург. Что делать, дедушка, что делать дальше?
И вот на этом риторическом вопросе, дядюшка, что делать раньше, мы сейчас прервемся, и что ответил дядюшка, и как себя повела дальше Анна Иоанна, мы узнаем после небольшого перерыва.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Все так плюс». Выходит она из Санкт-Петербурга. У микрофона Виталий Дымарский. И напротив меня Максим Кузахметов, петербургский историк. Мы продолжаем прослеживать судьбу всех членов дома Романовых, начиная от и кончая... кем кончаем, мы знаем, да? Но мы где-то сейчас даже еще до середины, наверное, не дошли. Мы остановились, вернее, начали рассказывать об Анне Иоанновне и остановимся на роли и судьбе этой женщины на еще некоторое время, да? Итак, 17-летняя Анна осталась без мужа, без Курляндии и вернулась в Петербург, да? Она еще не царица, она еще не императрица.
И ничто не предвещает.
Да, и что она?
Потому что, разумеется, да. Петр I рассчитывал на сначала на одного сына, потом на другого сына, внуков рассчитывал. Никто не знал, да и сама Анна Иоанновна, наверное, никаких иллюзий не питала. В общем, вернулась девушка в Петербург. Дядюшка, что делать дальше? Муж умер, в Курляндии никто меня не ждет, никому я там не нужна. Найди мне другого хорошего мужа. Вообще остались письма любопытные ее. Ну вот мы уже упоминали, да, она с одной стороны пишет письма мужу. Ну, явно под диктовку, вряд ли бы она так могла сама все красиво излагать. А с другой стороны слагаются песни. Как на погибель девушку отправляют. Непонятно куда, к бусурманам.
Да, бусурманам, да.
Хотя, конечно, ничто там не угрожало.
В этих песнях даже пелось ты, вот, царь-батюшка, отдай меня за...
За русского, за своего. Русского
генерала какого-нибудь.
Хотя да, лучше за генерала, конечно. Да. Пусть он меня поколачивает, пусть все будет по домострою, но свое.
Да.
Так вот, Петр I некоторое время колебался, потому что делать-то дальше? Там же оставался еще один родственник, дядюшка умершего герцога. Правда, там была тоже необычная история, когда сгустились тучи над Курляндией, которые хотели разделить между собой то ли поляки присоединить, воеводство превратить, то ли шведы превратить в свою провинцию, то ли русские в какую-нибудь свою губернию, может быть. И брат предыдущего герцога и, соответственно, дядюшка умершего несчастного этого юноши, он просто все это время с 1701 года жил в Данциге, в Гданьске. В прекрасном, богатейшем городе и никак не мог тоже ни на что решиться. С одной стороны, он мог бы попросить дворян поддержать его кандидатуру на герцог, все было законно, но он вот как-то, он там, в общем, прожил 25 лет и потом вообще отказался от всех претензий на трон, ни на что не претендовал. И Петр I колебался, что делать дальше, с кем договариваться. Но так как он человек был такой, не побоюсь этого сказать, не очень предусмотрительный в долгосрочной перспективе, он просто сказал: так, племяшка, Анна, поезжай сейчас в Метаву, а для надежности, чтобы присматривать за тамошними дворянами, за всеми делами, надо все там контролировать, следить, война продолжается, я отправляю с тобой надежного человека.
Бестужева
Рюмина. Взрослого, состоявшегося человека, которому, в принципе, есть определенное доверие. Человек тоже любопытный и по-своему колоритный. Но мы уже рассказывали, как Петр I решал. Кто просто под руку подвернулся, тому и дело. А дело может быть совершенно любое. Может быть, экспедиция в дальние края, может быть, строительство каналов, может быть, командование армии, может быть, строительство корабля. А тут вот в Курляндию, так, кто под руку подвернулся? Бестужев Рюмин, все, ты поедешь. Вот у меня племянница, 18-летняя, непутевая, ты взрослый человек, тебе там почти 50 лет. Ну, формально герцогиня.
Формально герцогиня.
А, ну тут да, тоже любопытно говорить, что это же не какие-то русские традиции, тут же целый брачный договор. Это же так просто не получится уже женить там людей с человеком немецкой, лютеранской или католической культуры. Брачный договор. Это в России все, вот отдали девушку там, а что там с ней будет? Будут ее поколачивать, дадут ей там какое-нибудь, дадут ей каких-то отступных. А тут все не так. И в договоре все было достаточно подробно прописано. И помимо всего прочего, курляндское дворянство было обязана девушку содержать за свой счет. Прекрасный вариант. Вообще там же никуда не деться, какая бы ни была родня. Там же... Это, кстати, Петру Первому не нравилось, но поделать он ничего не мог, потому что на содержание своих родственников, племянниц, сестер приходилось опускать деньги из казны. Другое дело, что могли ничего и не выделять. Там написано, например, 10 тысяч на содержание, а могли... А денег нет. Ну, вы держитесь. Поэтому тут вот такой удачный шанс хоть одну племянницу отправить в Курляндию, отправить с ней надежного человека, пусть присматривают, казня она, чтобы девочка вам ничего не будет стоить, а там подберем ей, может, еще какого-нибудь другого полезного мужа. Так вот, и таким образом все-таки поехала Анна Иоанновна в Курляндию и провела там долгие годы. Пробыла она там...
Но никакого богатства она там не обнаружила, герцогского.
Нет, тут вот, да, очередной удар ожидает эту девушку. Вместо того, чтобы ее там встречали с салютами, с фейерверками и с пушками, что она застает? Совершеннейший разоренный дворец. Ну, в принципе, не то, чтобы тогда там чернь бунтовала или дворяне негодовали. Ничего подобного. Просто война идет. И по территории именно Курляндского герцогства ходят туда-сюда неоднократно. И на постой останавливаются, если еще крыша над головой есть, то русские, то войска Речи Посполитые, то шведы. Ну, конечно, там разорение страшное. Но после взятия Риги и после, тем более, Полтавы, более-менее Прибалтика контролировалась, шведы уже так далеко не забирались, в основном уже боевые действия велись на территории Северной Польши, в Померании, там, в Саксонии, даже уже не в Саксонии, а все-таки на территории Северной Польши, и более-менее там, ну, установился мир, восстановление хозяйства какое-то, но тем не менее, поначалу несчастной Анне Иоанновне пришлось ютиться там не пойми у кого, потому что никто там ее с восторгом вовсе и не встретил. Непонятная какая-то женщина, и просто скорее угроза прибытия войск, ну там был в Риге уже большой русский гарнизон, а Петр I в своих инструкциях, глазом не моргнув, так Бестужеву Рюмину и пишет, что ежели там кто-то будет племянницу мою обижать или с претензиями, сразу присылайте из Риги русский гарнизон, чтобы знали там, кому перечить. А еще раз напомню, вот такая необычная история, много дворян, мелкопоместных в Курляндии, кстати, они все не гдавали своего герцога, потому что что для дворянина главное? Это служить в армии. А так как в Курляндии своей армии не было, то многие курляндские молодые дворяне, особенно если второй, третий сын, поступали на службу за рубеж. Чаще всего в Пруссию, но могли во Францию ехать. Вот, поэтому тут еще приезжает какая-то, еще ее надо содержать. Ничего не понятно, что там дальше будет. Но вот угроза прихода русского гарнизона как-то подействовала, наверное, на этих курлянцев. Кстати, у нас в Петербурге Курлянская улица сохранилась, есть вот Курлянская и Лифляндская. Да, чтобы не путать, Лифляндия это севернее Двины, Курляндия, ну так условно, южнее Двины, но это в основном все на территории нынешней Латвии. Вот не могу не пожалеть, простите за отступление, что была еще Истлянская улица, тут где Эстония, но она теперь почему-то Степана Разина. Вот, потеряли такие прекрасные названия, которых уже для топонимики очень ценные, которых больше уже никогда не будет. Так вот, и дальше Анну Иоанновну ожидает, ну не то чтобы удар очередной, а грустная судьба фактической сожительницы этого самого Бестужева Рюмина. Даже по-своему она как-то к нему привязалась, как видно из ее последующих писем.
А какая у них разница в возрасте это была?
Да там лет 30 у них разница в возрасте была.
Он ну,
там,
не молодой был.
Да уж не молодой, и женатый, и с детьми. Но опять-таки из писем сохранившихся, ну там грустная безобразная история. Взрослый дяденька Бестужев Рюмин склоняет, между прочим, не последнюю девушку, а племянницу царя к сожительству, пользуется ею как угодно, как хочет, при всем при этом прелюбодействует еще и с кем попало. В общем, там вот из ее писем, там ужасные все эти истории. Наконец, все эти подробности...
Она кому?
Ну, матушке писала. Матушке? Позднее Екатерине.
Плохие отношения.
С матушкой, да. Ну, кому еще пожаловаться?
У нас были хорошие отношения с Екатериной.
С Екатериной, да. Ну, Екатерина вообще была первой.
Первой, женой Петра.
Незлобливая, сочувствующая. Ну, мы про это рассказывали. Она легко там могла деньгами сужать, дарить, ничего не жалко. Сердобольная была, безусловно. Вот тут, да, сошлись две родственные души. То есть, они были не родственники друг другу ни разу по происхождению. А вот по... Ну, Екатерине Первой, наверное, больше повезло в личной жизни, а Анне Иоанновне нет. Но так как Петр Первый тоже прелюбодействовал с кем попало при живой жене, то, наверное, Анна Иоанновна могла пожаловаться так вот про свою женской души. Вот представляешь, какая у меня грустная история. Да еще, опять-таки, по свидетельству очевидцев, Бестужев Рюмин не стеснялся и поколачивать Анну Иоанновну, царскую племянницу, не последнюю девушку. Вот что себе человек позволял. Но и это еще не все. Он же дальше тоже занимался, это, в принципе, была его личная инициатива, решением династических каких-то вопросов, а не выдать ли ее все-таки замуж, но по своему усмотрению, за какого-нибудь еще там очередного немецкого герцога. Князя, герцога, принца. В конце концов, эти инициативы уже Петру надоели, там он просто запретил ему всеми этими вопросами заниматься, но Бестужев Рюмин достаточно долго находился в Прибалтике. Так вот, когда, значит, дошли слухи до всех этих безобразий, до матушки Анны Иоанновны, она была жива, жила в Петербурге, неплохо, кстати, жила, она отправила, а жила она в Метаве, да, это нынешняя Елгава, в то время столица герцогства. Так вот, отправила своего брата Василия Салтыкова, тоже любопытнейшего человека, разобраться в этих всех перипетиях. Она вообще сама просилась. Но ее Петр I не отпустил, потому что он уже нервничал. Мало ли там отпустишь от себя родню, а после истории Софьи он вообще всем этим женским кликам не доверял. И до конца жизни нервничал, как бы у них там какой-нибудь заговор не сложился, а так как они все еще, если не царской крови, то бывшая там, то царская жена, то еще какая-то родня, что там они удумают, неизвестно. Но брат отправился. Вот его-то письма и сохранились, что он там застал. Что мучают Анну Иоанновну, Бестужев Рюмин там бесчинствует, позволяет себе все что угодно. А сам Салтыков тоже колоритный персонаж был. Он же прославился разводом. Это, в принципе, один из первых случаев в российском государстве, когда состоялся развод, тоже неслыханное, да, и развели его со своей женой, там, брата, царицы. Но впоследствии ему пригодилось воцарение Анны Иоанновны. На том этапе, в общем, все кончилось ничем. Потому что, ну вот, жалуется Анна Иоанновна на всякие несчастья, на свою судьбу, жалуется Екатерине Первой. И вот дальше происходит ярчайшее событие, о котором надо поговорить подробней. Это так называемый Курлянский кризис, когда в жизни Анны Иоанновны могли произойти наконец-таки потрясающие перемены, когда прибыл туда ни с того ни с сего некто Морец Саксонский.
Да.
Да, это, конечно, удивительная история. Хочется рассказать подробнее.
Угу.
Так вот. В 1726 году происходит невероятная вещь. Ко двору Анны Иоанновны приезжает некий молодой человек, красавец, красноречивый, уже к тому времени состоявшийся офицер, сын, хоть и внебрачный, саксонского курфюрста Августа II Сильного, ну и по совместительству польского короля. Ну, просится, конечно, отдельно его история.
Морица?
Морица, да. Кратко, да. Мы уже рассказывали, Август II Сильный, человек, который долго был то союзником Петра I, то его там предавал, то потом опять был союзником, разрывался между родной Саксонией и Польшей, но прославился он тем, что у него были десятки внебрачных детей, а самая красивая цифра, самое красивое число – 365 по числу дней в году. Ну, маловероятно, но неудивительно. И вот от одной из его любовниц, а все это были не какие-то дворовые девки, это была Кёнигсмарк графиня, тоже девушка все знатного происхождения, родила она сына, а этот сын, которого впоследствии польский король и саксонский герцог признал, в юности, так как ему ни в Польше, ни в Саксонии делать нечего, это, наверное, был человек, о котором мечтал бы Петр I. Деятельный, энергичный, мечтающий прославиться на поле битвы, и отправился он на военную службу. Помогал еще в осаде Риги, потом он активно участвовал в войне за испанское наследство. И вот на каком-то этапе, так как и во Франции ему что-то ничего не перепадало, он, кстати, был женат до еще вот знакомства с Анной Анной, тоже любопытная история, с ним был, это же брачные договоры, вот ему там подобрали девушку из хорошей семьи, вот ему там перечислили наличные счета, полагающиеся приданое за девушку, тут же он его растратил, и на этом основании, зачем нам такой жених, был расторгнут брачный договор. Тоже удивительная история, но для Западной Европы, наверное, вполне характерная. Так вот, в последующем же он стал и маршалом, и тоже прославился как выдающийся полководец, а в 1726 году он прибывает в Курляндию и говорит: «Анна Иоанновна, выходи за меня замуж, посмотри, какой вот я, ты еще не старая
девушка. А я еще заодно герцогом Курляндии.
А я стану герцогом, заживи. А у меня такие связи, такие знакомства. У меня папенька вот-вот признает меня сыном. Ну, я не могу претендовать, потому что там другие есть более законные сыновья на саксонский трон. Но, тем не менее, не последний человек. У меня во Франции там связи, да и вообще. И Анна Иоанновна, судя по всему, в него влюбилась. А это, еще раз напомним, уже 1726 год, когда к власти в Петербурге уже пришла Екатерина I. А как мы говорили, Екатерина I вообще в силу то ли сердобольности, то ли вот действительно почувствовала родственную душу Ивановне, ее симпатии были на стороне этой девушки. И, в принципе, Екатерина I, наверное, не возражала. И все могло повернуться как угодно, особенно с учетом того, что впоследствии Анна Иоанновна взошла на российский трон. Но тут свою зловещую роль сыграл небезызвестный Меньшиков Александр Данилович. И вовсе не потому, как вот иногда пишут, что озадачились там, а то как бы через море Саксонского не вмешивались ли в наши дела там люди из Парижа, а просто потому, ну вот это мое мнение, что Александр Данилович сам решил стать курляндским герцогом в первую очередь просто потому, что это красиво и почетно, и Эвана как может сложиться, мы же, то есть в принципе на каком-то этапе герцог курляндский и герцог прусский были ровня друг другу, только из герцога прусского через потомков сложился германский император. Мало ли как бы и в Курляндии все сложилось. Так вот, вмешался очень энергично во все эти дела Александр Данилович Меньшиков и отправил туда доверенных людей навести порядок. И просто с инструкцией прогнать этого Морица, никто его не звал, нам он даром не нужен. Гоните его в шею. И Анне Иоанновне всякие строгие предписания, никакой ерундой не заниматься. Но события развивались не так просто. Морец Саксонский, еще раз напомним, это не просто выдающийся офицер, командир, будущий маршал, это очень решительный человек. И так как его к тому времени уже избрало курляндское герцогство, герцогом, то есть он соблюдая все процедуры.
Здесь, кстати говоря, надо подчеркнуть один момент, что это не наследное место, да, не наследуемое место, а это избираемое.
Ну, конечно, если у герцога есть сын, там дворянство не заражает, но если вдруг род пресекся, да, то по немецким традициям, по западноевропейским закономерно дворяне вмешиваются, выбирают, ничего страшного в этом нет. И тут были все процедуры соблюдены. Курляндское дворянство одобрило его кандидатуру, разрешило этот брак. Морец Саксонский им понравился, связи, тем более там лютеране все, и связи с французским двором, все им нравилось. Поэтому все было честно, казалось бы, по всем процедурам. Если бы вот не вмешательство Меньшикова, который на тот момент, мы рассказывали, был фактическим правителем России. Все дела решались через его лично.
Поскольку это уже был период правления Екатерины.
Да, недолгий. То есть, если бы там, может быть, чуть-чуть позже были, чуть-чуть раньше, все бы повернулось. Но тут вот Меньшиков был вот именно буквально вот эти вот несколько несколько месяцев в абсолютнейшей силе, на вершине своего могущества, но Борис Саксонский еще посопротивлялся в Латвии. Есть озеро Усмское, да, где он на одном из островов с доверенными людьми, несколько сотен человек из его там то ли свиты, то ли людей, которые в него поверили, то ли молодых курлянских дворян, они закрепились, построили там укрепление, никуда не уедем, я законный герцог, меня избрали. Но просто силы были несопоставимые, когда подошли части рижского гарнизона. Кстати, всем этим было поручено заниматься, если не, по-моему, генералу Ласси, тоже знаменитому генералу в русской истории, выдающемуся в своих подвигах уже там впоследствии войне с турками и с Финляндией. Но он не стал атаковать, не хотел никому вредить и, ну, может быть, не явно, но позволил герцогу, несостоявшемуся герцогу, убежать с этого острова под покровом ночи. Никто не переживал, слава богу, что он спасся. И впоследствии Морис Саксонский добился еще многих выдающихся побед. Все остались при своих, кроме несчастной девушки Анны Иоанновны. Да.
Которая... Ну, остался при своих, но без Анны.
Ну, остался, да, и без всех перспектив, которые ему сулил русский трон в перспективе, да, там когда-то, ну, или хотя бы герцогство курлянское, остался ни с чем. А Анна Иоанновна и подавно. И без мужа, без прекрасного такого жениха. И дальше происходит...
И Меншиков не сумел.
Да и Меншиков не успел. Не, Меншиков успел отозвать Бестужева, там, припомню.
Но он не сумел стать герцогом.
Герцогом не сумел. Но тут опять, это еще одна драма в жизни Анны Иоанновны, потому что Меншиков Бестужева, будучи уже абсолютно фаворитом, отзывает. Так, возвращайся в Петербург, хватит там блудить, хватит там безобразничать, видим, мы что-то там натворил. А что делает Анна Иоанновна? Анна Иоанновна пишет письма, ну, в основном там Екатерине. Так оставьте мне хотя бы этого, какого-никакого, да, возрастного уже, да, он меня, может, там поколачивал, но это хоть кто-то, вот, ну, как вот, уже там не историк, скорее, психологи бы рассуждали, она страшно боялась остаться одна, это хоть какой-то покровитель, какая-то защита на чужбине, без сестер, без родни, в Петербург возвращаться не разрешают, ну, дайте мне хоть какую-то там женскую, там, если вот не радость семьи, то хотя бы какое-то понимание, что рядом со мной есть надежный человек, в обиду не даст, будет меня хоть как-то там по-своему беречь там от глумления над другими. Ничего подобного. Меншиков говорит, так, все, Бестужева возвращаем в Петербург, Бестужева Рюмина, а дальше я займусь там всякими вариантами, как сесть, как еще к своим титулам и герцогство Курлянское присоединить. Напомним, что Меншиков, по-моему, единственный из русских, кто получил титул герцога, правда, герцога Ингерманландского. То есть вот все вот это Приневье, это Ингерманландия, и Меншиков, который вот с тщеславием любил все эти громкие названия, вот он был герцогом. Но с Курлянским не срослось, потому что дальше заговор, там очередное свержение Меншикова, знаменитая его ссылка, а Анна Иоанновна опять остается ни с чем. И ничто не предвещало там никаких дальнейших ярких событий в ее судьбе, потому что на престол после смерти Екатерины I сел Петр II, молодой, энергичный, сумасбродный, но здоровый, ножки у него ходили хорошо, в отличие от других там Романовых, которые к 30 годам уже не могли ходить, уже ослепли, ну, как вот Иван V. Тут, казалось бы, все должно было быть прекрасно, всех эта кандидатура так или иначе более-менее устоявшаяся устраивала. Там скорее шли уже споры по поводу того, на ком его женить, и, соответственно, через это приблизиться к трону. А Анне Иоанновне ничего не светило. Единственное, что вот тоже важное событие, примерно в это же время произошло, в 1727 году возвысился некто Бирон. Мы будем рассказывать о нем
отдельная история.
Но сейчас просто вот кратко напомним, что
он занимает русской истории место не меньше, чем правителя, я думаю.
Да, он давно там был при дворе, но пока был Бестужев-Рюмин.
Ну, кстати говоря, это же легенда, да, о том, что он был конюхом.
Ну, конечно, и легенда, и башмаки там себе. Да. Ну, красиво, это же как-то надо принизить. Кто такой? Если Меншиков возвысился, значит, пирожками торговал. А если Бирон возвысился, значит, ботинки сам себе там мастерил, потому что нищета и голодранец. Но это все в основном вот было болезненно для русских знатных боярских родов, для которых все эти выскочки, ну, очень болезненными воспринимались.
Да еще происхождение мусульманского.
Вот. И, соответственно, в 1727 году не последнюю роль этот человек сыграл. Вот он возвысился после того, как отозвали Бестужева-Рюмина, и заметалась там Анна Иоанновна, кто же обо мне позаботится. И тут вот он давно там был при дворе, был секретарем, занимался всякими там хозяйственными делами. И вроде бы видный, серьезный, крупный мужчина, самостоятельный, решительный, приласкал там, обогрел, позаботился, и вот Анна Иоанновна приобрела такого покровителя. Но прошли еще несколько лет, прежде чем взошла звезда Анны Иоанновны. Ну, тоже коротко напомним, что в это время, пока был еще малолетний Петр II, который отличался к ужасу, ну, наверное, Петр I просто не дожил, ему нравилось охотиться, веселиться, танцевать, учиться не хотел, но это был уже в целом европейский человек, конечно же, трудно было загнать его там на молитвы или на какой-то крестный ход, как вот его все предки по линии Романовых, ему нравились уже в чистом виде все развлечения. И дальше, ну, как я уже сказал, там шла только история за то, на ком его поскорее бы там женить и, соответственно, влияние оказать. И еще 2 года примерно вот неопределенности и мучений Анны Иоанновны, а судьба страны была в руках верховников.
Да, надо здесь вот что сказать, что мы сейчас дойдем до вступления уже на престол Анны Иоанновны, да, но само ее правление будем рассматривать в следующих передачах.
Да.
А сейчас все, что у нас там осталось небольшое время, я бы сказал еще вот о чем. Вот непонятная судьба то ли ее, то ли не ее сына, сына Берона, да, вот этого Карла Эрнста. Многие считают, что это ее сын от Берона, безусловно. Но это считается сыном Берона с непонятным происхождением, с непонятным материнским происхождением.
Ну тут, да, любопытнейшая история. На что ссылаются? Не на результаты генетической экспертизы, да, на то, как она благоволела к этому мальчику, что там буквально чуть ли не до 10 лет требовала, чтобы с ним кроватку ставили к ней в опочивальню. Все время о нем переживала и волновалась, как там этот мальчик. Но я считаю, что с трудом. Ну, по старшим сыновьям, ведь некоторые считают, что и старшие сыновья Берона тоже от нее, просто специально от Берона, женился для виду, а якобы его жена находилась с подушками, ну, как водится, находятся какие-то подтверждения.
Мальчик 28-го года, да, в 27-м году Берон появился возле Анны.
Ну, он не просто, он был раньше, а возвысился так уже, очевидно, конечно, да. По датам сходится, но тут я скорее, это такая же полумифология, как то, что Ломоносов сын Петра I, тоже все по годам идеально сходится, был же там в Архангельске, а потом он как Ломоносов возвысился, да. А еще здоровенный и самостоятельный.
Как бы то ни было, факт остается фактом, и который мы выносим просто на суд наших слушателей. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу, но не завершаем рассказ об Анне Иоанновне. Это уже в следующей программе. Всего доброго.
Все так, так, плюс.